Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение нашей темы «Послал Слово Свое». Наш главный текст, стих 20 из Псалма 106, гласит: «Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могилы». Сегодня четвертая часть. Пятнадцатое искушение. Все общество народа проявляет снова недовольство в отношении условий жизни. У них нет того, что они имели в Египте, ни даже воды для питья. И нет того, что они в будущем должны еще получить в обетованной земле Ханаана. Об этом читаем в числах 20 стихи от 2 по 5. «И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вы нас вывели из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» Так и хочется крикнуть всем им: «Но вы же знаете, что это еще не обетованная земля, а всего лишь промежуточный привал. Нужно же иметь терпение и дойти до цели. Нужно иметь веру в Божье обетование. И что вы ведете себя, как неразумные дети?» Но тот факт, что на этой остановке не было питьевой воды, Господь Иисус преднамеренно допустил, чтобы и дальше испытывать свой народ и показать ему свою славу в том, что он во второй раз хотел ему дать воду из скалы, живую воду, которую может дать только Господь Иисус. Эта скала является прообразом Иисуса. Это было великое чудо, которое Господь Иисус сотворил в глазах народа, чтобы возродить в них веру, живую веру в Господа Иисуса. Но теперь, к великому сожалению, сам Моисей проявляет неверие и во второй раз искушает Господа Иисуса. В другой проповеди я объяснил, что этот факт следует прообразно рассматривать. В числах 20, стихи с 7 по 13 читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря: возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале». Подчеркиваю это: «скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так вы изведете им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». Это неверие и непослушание Моисея Господу является вторым испытанием или искушением Моисея Господа и 16-м искушением по общему числу. А теперь переходим к 17-му искушению. Поскольку Эдом не пропустил Израиль через свои земли, то Божьему народу пришлось идти в обход. Поэтому все общество народа начало роптать против Бога и против Моисея. В числах 21, 4 и 5 читаем. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома». Практически шли в обратную сторону. «И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Здесь я должен заметить, что в оригинале вместо «негодная пища» читаем «проклятая пища». Так израильтяне отозвались о небесной Божьей пище, о манне. Но и сегодня мирские погибшие грешники таким же образом отзываются о Божьем Слове. В наказание за этот открытый ропот Господь Иисус посылает на народ ядовитых змеев. В числах 21, в стихах с 6 по 8 читаем. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: „Согрешили мы“» — хватило же мужества честно признаться, «согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтоб он удалил от нас змеев“. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею: „Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив“. Этот медный змей, укрепленный на знамени, то есть на высоком шесту, является прообразом Господа Иисуса на Голгофском кресте. Посредством этого прообраза Святой Дух направляет взор израильтян тогда уже на Господа Иисуса, который должен был прийти как Мессия Израиля. 18 и последнее искушение. Как видим, на всем пути 40-летнего странствования Израиля в пустыне сатана применяет всю свою энергию и хитрость, чтобы руками Господа Иисуса истребить Божий народ. Какая злоба и ненависть против Бога и Его творения затаилась в сердце сатаны. Израиль пришел к последней остановке перед переходом через Иордан. Эта остановка известна под названием Ситим, что означает «акациевая роща». В тени этих акаций сатана начал искушать израильтян к физическому блудодействию. В числах 25, стихи с 1 по 3, читаем. «И жил Израиль в Ситиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ, то есть израильтян, к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, божеству Моава, и воспламенился гнев Господень на Израиля». И здесь, в Ситиме, перед входом в обетованную землю Ханаана, после того, как Господь Иисус истребил в пустыне всех исчисленных израильтян от 20 лет и выше, Израиль не проявляет и малейшего признака богобоязни и впадает в такой страшный массовый блуд. Поэтому Господь Иисус применяет и здесь, по отношению к своему народу, такие строгие меры наказания. В числах 25, стихи с 4 по 9 читаем. «И сказал Господь Моисею: „Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем“» — значит, они были зачинщиками в этом блуде — «и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым: „Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору“. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финеис, сын Элиазара, сына Аарона, священника. Увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. По этому поводу я поместил в наш сайт проповедь «Копье Финеяса». За время 40-летнего странствования Израиля в пустыне этот жестоковыйный народ 4 раза довел Господа Иисуса до границы терпения, так что он хотел истребить свой народ в пустыне, не доведя его в обетованную землю Ханаана. Об этом читаем первый случай, Исход 32, стихи 9 и 10, второй случай, Числа 14, стихи 11-12, третий случай, Числа, глава 16, стих 20, и четвертый случай, Числа, глава 16, стихи 44-45. Во всех этих случаях Моисей, как прообраз Господа Иисуса, выступает посредником между Богом и Израилем и ходатайствует за народ. В первом случае, в Исходе 32, стихи 9-10, после разговора с Моисеем Господь Иисус жалеет о принятом решении истребить свой народ. Исход 32, 14. 4 раза принимал Господь Иисус решение истребить свой народ Израиль. Число 4 символизирует мир сей, который за свое неверие в действительности будет полностью истреблен в 70-ю седмину в Божьем суде гнева. В заключение всех оскорблений, унижений, поношений, непослушания, своеволия, которые Господь Иисус претерпел от своего народа в течение этих 40 лет странствования в пустыне, мы находим в одном его пророческом выражении в пророке Исаии, глава 49, стих 4. «А я сказал», — это говорит Иисус, — «напрасно я трудился». «Напрасно я трудился», — говорит он, — «ни на что, и вот че, то есть бесполезно, истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». Можно сказать, что в этом стихе Святой Дух выражает крик души, крик сердца нашего Господа Иисуса в отношении того, что в ответ на вложенные им в Израиль любовь, терпение, мудрость, духовную силу, этот жестоковыйный народ ответил ему абсолютным и жестоким пренебрежением при его пришествии в плоти к своим и отверг его как своего Мессию, своего Спасителя. Но Господь Иисус не напрасно трудился со своим народом, который он также любит, как и всех детей Божьих. Этот стих Исаия 49:4 дан нам в Божьем Слове для того, чтобы выразительно подчеркнуть противоречие между всем тем, что Господь Иисус вложил в свой народ, и неблагодарностью людей по отношению к нашему Спасителю, чтобы подчеркнуть противоречие между существом Иисуса и существом старого Адама, нашей плоти. Несмотря на то, что Божий народ Израиль многократно изменял своему Иегове, но Господь Иисус остается и останется верным своему народу, и Он придет к той цели, которую Он себе наметил, и о которой Он Израилю обетовал. Ветхий Завет пестрит этими высказываниями. В доказательство этого факта приведу несколько выдающихся мест, чтобы вы не подумали, что Господь Иисус действительно напрасно трудился над своим народом, как читаем в Исаии 49:4. Во-первых, приведу целый отрезок из Исаии 43, очень характерный. в отношении существа Иисуса, а затем еще несколько других мест Писания. Итак, Исаия 43, стихи с 1 по 12. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой, будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, ибо я Господь Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то дам других людей за тебя и народы за душу твою». Весь погибший мир во время суда 77-ми, можно сказать, Господь отдаст за свой народ, за этот остаток. Дальше читаю текст. «Не бойся, ибо я с тобою, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». В этом мы видим собирание остатка Израиля в 144 тысячи души в настоящее время. «Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Таковыми были и есть по сей день евреи, как я выше отметил в Матфея 13, стих 13. Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена, кто между ними предсказал это, пусть возвестят, что было от начала, пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда». «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, то есть Господь Иисус, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я, прежде меня не было Бога и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас». Наш главный текст. «Он послал Слово Свое и исцелил их, и возвестил, а иного нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог». Здесь мы читаем о будущем, как об исполнившемся, о том, что произойдет в 70-ю седмину, когда они станут все свидетелями того, что их Бог есть тот, которого они распяли. Исаия 62, стих 5. «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобой сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе, об Израиле, Бог твой, когда они повернут к нему». Иеремия 3, стих 14. «Возвратитесь, дети, отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион». И здесь речь идет о собирании остатка Израиля. Иеремия 31, стих 3 и 32. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечною я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Как видите, любовь и обетование Господа по отношению к своему народу Израилю неизменны, нерушимы и вовек остаются в силе. А теперь продолжим выше начатое изложение о том, что Господь Иисус проявил много старания и заботы, любви и терпения, чтобы иметь общение с людьми вообще. После того, как Богом был сотворен человек, его древним и главным намерением является желание иметь с людьми общение. Мы это знаем, потому что Библия сообщает нам об этом в Бытие. Это общение с человеком Господь Иисус осуществлял в райском саду в Эдеме, куда Он поместил первого человека Адама. Собственно, для этого Бог и создал это место, где Он, можно сказать, прогуливался ранним утром, встречался с Адамом, когда тот просыпался. Адам Бога не видел, но Бог акустически говорил с Адамом. В этих разговорах с Богом Адам получал указание по уходу за этим райским садом, восхищение. Здесь мы видим издание в миниатюрной форме «Человек в образе Бога». Затем приходит грехопадение. И этот факт очень и очень жестоко ударил по человеку. Но Бог не отказался от своих намерений. Он хотел иметь с человеком общение. Поэтому позднее, когда Господь избрал свой народ Израиль и вел его через пустыню в обетованную землю Ханаана, Он дал Моисею указание построить Господу скинию собрания, чтобы жить в ней среди своего народа. Позднее Господь Иисус дал Соломону указание построить ему в обетованной земле храм с той же целью, чтобы жить в нем среди своего народа. Затем мы переходим во времена Иисуса Христа, во время благодати, и читаем в Иоанна 1:14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». А дальше во второй части этого стиха читаем: «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Но эта слава, которую видели люди, была лишь славой откровения Бога в плоти с той целью, чтобы иметь возможность жить среди людей. И это намерение Бог не закончил в Своем Сыне после завершения Иисусом дела спасения людей на Голгофе, когда Бог вознес Его к Себе на небеса. Он оставил нам, людям, Свое Евангелие, чтобы через это Слово Божье люди могли спастись для жизни вечной, как я выше образно объяснил на примере Исаии, глава 55. Хотя Господь Иисус вознесен на небо, но Он одновременно сказал: «Исея с вами во все дни до скончания века» — Матфея 28, стих 20. Это значит, что через Своего Духа Он постоянно и везде присутствует на земле. А мы имеем видимое доказательство Его Слова, Библию, потому что Он, наш Бог, является этим Словом. И то, что апостол Павел проповедовал, было истинным и абсолютным Евангелием, о котором Библия говорит, что оно является Словом Божиим. Слово Божье содержит, конечно, кроме Евангелия, и другие области, это ясно, но Евангелие является частью Божьего Слова. Но так как Господь Иисус положил Павлу на сердце проповедовать это Евангелие, поэтому оно имело такое огромное воздействие на тех, которые слышали это Евангелие. Все люди, слышавшие это Евангелие, попадали в такую ситуацию, что нужно было принять решение. Апостол Павел имел способность совершенно ясно объяснить это Евангелие людям. Он мог с такой достоверностью, ясностью и убедительностью внести слушателям это Евангелие через уши в сердца, что эти слушатели тоже приходили к ясному решению. Люди не потому решаются принять живого Бога, что им не говорят о их погибшем состоянии, что их ждет вечное проклятие. Но в тот момент, когда мы им об этом сообщаем, то человек принимает решение. Он вынужден какое-то решение принять. Это является великой глупостью, что многие евангелисты, то есть миссионеры, не говорят сегодня людям об этом. Они говорят людям лишь о Божьей любви. Но это является лишь половинчатым Евангелием. Мы обязательно должны им говорить о том, что они являются погибшими грешниками, и что единственную возможность спастись для жизни вечной мы имеем в Иисусе Христе через слово Евангелия, эту радостную весть. Какая все же важность заключается в слове Евангелия, которое приносил апостол Павел людям? В первом послании Фессалоникийцам 1 три раза идет речь о слове, а именно в стихах 5, 6 и 8. Там читаем в стихе 5. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Стих 6. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Стих 8. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». В отношении стиха 5. Это значит, что фессалоникийцы слово слышали, а принять его они могли лишь тогда, когда его слышали. По стиху 6. «А так как они его слышали, то приняли его в свои сердца как истину. А так как они это слово приняли, то находились с Господом Иисусом в общении». В отношении стиха 8. «А теперь слово пронеслось от них во всяком месте, можно сказать, по всему миру». Эти люди, которых Библия называет фессалоникийцами, происходили из Фессалоники. Это город в Греции, который и сегодня еще существует под этим именем. Но от этого собрания в Фессалониках не осталось и следа. Эти фессалоникийцы слышали слово, приняли его, и на основании принятия этого слова они стали принадлежать Господу Иисусу, стали детьми Божьими. А так как они стали принадлежать Господу, то и сами стали слово Евангелия распространять по всему миру. И именно в этом Евангелии апостол Павел проповедовал спасающую радостную весть, Слово Божие. В этих проповедях Павла не было ничего собственного, ничего плотского. Он говорит, что это Евангелие доверено ему от Господа Иисуса, и как он это Евангелие принял от Господа, так он его и дальше передавал, и ничего собственного не подмешивал, никаких изобретений и выдумок, никаких эмоций, никаких сказок, и тем более никаких возбуждающих и рвотных средств. Оно было свободно от всевозможных чуждых акцентов, оно было чистым. Как Господь Иисус подарил свое Евангелие Павлу, так он смог его и дальше передавать. Это слово было совершенно простым и скромным, но твердым и определенным в Господе, так как Павел слышал его от Господа. Павел сам об этом говорит в первом послании Коринфянам 15:47. «Первый человек из земли, перстный, второй человек — Господь с неба». Выражением «второй человек, Господь с неба» мы пришли снова к сообщению в Исаии 55. Особенно выразительно читаем там, в стихах 10 и 11. Именно в этом и жил апостол Павел, потому что это Слово Божие. Это значит, что таким образом он жил с Господом Иисусом в глубоком общении. Именно это является и намерением Господа Иисуса со всеми нами. Мы так должны быть связаны со Словом Божьим, потому что через Слово Божье мы связаны с Господом. Кто не связан со Словом Божьим, тот недостаточно связан и с Господом Иисусом. Слово Божье авторитетно, но это что-то такое, чего в современном мире не желают. В Слове Божьем, как говорит Писание, говорили святые Божьи мужи, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра, 1 стих 21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Эти Божьи человеки не говорили, что им хотелось, и говорили они не потому, что им больше нечего было делать, но они были движимы или на основании Божьего действия побуждения пришли к этим высказываниям, которые затем были записаны. Это слово, которое, как в нашем тексте сказано, изрекали святые Божьи человеки. Оно было живое, но и более того, оно само является жизнью. Как Господь Иисус жив, так и Слово Его живое. И если мы не знаем жизнь этого Слова, тогда оно для нас закрыто. Но тем не менее, оно живо, оно является жизнью. Это Его характерная черта. И это Слово Божье имеет различные действия. Например, в послании Евреям 4:12 читаем о нем. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет». Для характеристики Слова Божьего прочтем еще стих 63 из Иоанна, глава 6, но это в следующий раз, а на сегодня закончим.